Мамин сибиряк Дмитрий Наркисович. Конец первой трети. Из далекого прошлого. Глава первая. Первая учебная треть, то есть время до Рождества, самая тяжелая учебная страда, особенно для новичков. Целых 4 месяца самой отчаянной работы при самых невозможных условиях. Получалось что-то вроде маленькой детской каторги. По крайней мере, лично мне казалось, что я уже никогда больше не увижу ни родного Весима, ни родных зеленых гор, ни дорогих родных людей. Время точно остановилось, а последний, 4-й месяц, доставался тяжелее всего. Дни такие короткие, что мы уходили в училище, когда было еще темно, и возвращались на квартиру, когда начинало смеркаться. Едва успевали пообедать засветло, прибавьте к этому рождественский 6-недельный пост. Когда наше питание сводилось на форменную голодовку. Итак, наши деньки убывали с тюремной медленностью. Давно уже выпал снег, давно установился отлично санный путь. Давно уже велись душевные разговоры о своих родных углах. У каждого разыгрывался специальный детский патриотизм. Разве может быть что-нибудь лучше Весима? На эту тему происходили жестокие споры, заканчивавшие во славу Родины очень нередко жестокой потасовкой. Глухие медвежьи углы рисовались в самом поэтическом свете, как своего рода обетованная земля. Особенно нервные мальчики иногда бредили по ночам своей Родиной. Трудно далее описать то волнение, которое охватывало нас всех в ожидании поездки на Рождество. Ведь целые 2 недели провести дома, а это, как известно, целая вечность. Последние 2 недели перед отпуском превратились в какую-то пытку. Даже зубрили не с прежним ожесточением, а как-то вяло, без артистического увлечения. Мы уговорились ехать вместе с Александром Ивановичем до Черноисточинского завода, откуда ему до Тагила было рукой подать, как мне до Весима. Предстояло сделать зимним путем 1,5 верст с 2 ночевками в дороге. Но все это были, конечно, пустяки. А только бы ехать домой. Последние дни перед отпуском сделались невыносимыми. Всеми овладело молчаливое уныние. Весь запас детской энергии был исчерпан. Особенно унылым временем были наши занятные часы. Некоторые ученики изобретали всякие способы, чтобы только убить как-нибудь время. Получались действия невменяемого характера. Помню, как Ермилыч все занятные часы проводил в том, что чинил карандаш. Очинит, напишет строку, сломает и опять примется чинить. «Ты лучше его отдай мне», — говорил Александр Иванович в качестве аккуратного человека. «Деньги плачены». Ермилыч не понимал этих добрых советов и продолжал свою работу, пока не кончался весь карандаш. Другие резали и рвали бумагу. И вообще получался целый ряд бессмысленных и нецелесообразных действий. Раз, когда Ермилыч с молчаливым ожесточением хотел приняться за новый карандаш, по лестнице послышались тяжелые инспекторские шаги, которые заставили всех оцепенеть. Тяжело растворилась и затворилась дверь в передней, и затем шаги стихли. Все затаили дыхание, не понимая, в чем дело. Но вот дверь в комнату растворяется, и на пороге останавливается взлохмаченная высокая фигура деревенского дьячка. Вся квартира вздохнула точно одними легкими. «Да, это был он!» Тот самый, который делал нас свободными. Трудно себе представить ту бешеную радость, которая охватила всю нашу квартиру. Всякая субординация была забыта. Дьячка окружили со всех сторон, ощупывали точно пришельца с того света и засыпали вопросами. Этот взрыв внимания, видимо, сконфузил нашего гостя, и он смущенно оглядывался по сторонам. «Идите к нам!» – тащили его в разные стороны. Дьячок был еще не старый человек, высокого роста, сутулый и какой-то серый. По робости, проявленной им с первых шагов, можно было решить безошибочно, что это был кровный бурсак, в свое время извергнутый из недр бурсы за великовозрастие или древоголовие. Он приехал за сыном, второклассником, и поздоровался с ним как-то виновато, точно боялся проявить свои родительские чувства. «Ну, здравствуй, учишься?» «Учусь». Сын своего отца, белокурый мальчик-крепыш, смущался не меньше отца. «А я того», – бормотал дьячок, делая ненужный жест длинной корявой рукой. «Я в духовное правление, с отчетом». Ну, значит, того, раньше приехал. Он присел на один из сундуков и улыбался. Шкалеры окружили его живой стеной. Кто-то даже взлез ему на плечи. Вообще, этот смущенный богатырь внес с собой струю деревенской воли и запах родных деревенских полей. Через полчаса он сидел за ученическим столом и учил петь по обиходу, а ему подтягивали полтора десятка молодых свежих голосов. После ужина наш гость принес целый мешок своих деревенских гостинцев, пшеничных кренделей и репы. Нашему восторгу не было границ. На следующее утро уже все училище знало, что к нам приехал дьячок, и все нам завидовали. А вечером кто-то нарочно прибегал из бурсы, чтобы посмотреть на настоящего деревенского дьячка. Наша общая радость была омрачена только печальным известием, которое привез с собой наш гость. Именно, что отец нашего Павла Ивановича Хвоста умер. Мальчик горько плакал, а мы не умели его утешить. «Что же делать, в бурсу поступишь?» Как-то виновато повторял дьячок, и в бурсе люди живут. Утешение было плохое.